Угадь, можно мне по почитаем чередам?
Да, давайте.
Вот я натолкнулась на такой стих в Адилиле, где Кришна вечно упивается блаженством в своей обители, окруженный слугами, друзьями, старшими родичами, возлюбленными. Но бывает в самый разгар безудержного раздолья, он сбегает в одиночестве и предается раздумьям о тяжкой доле душ, оказавшихся в сотворенной вселенной. Знаю, что Кришна он упивается все время своими играми. И что же мотивирует его вот вдруг задуматься о тех, кто о тех несчастных душах?
Я не знаю, что мотивирует, это надо у него спрашивать. Ему так хочется. Мы сбрасываем со счетов самую важную в мире мотивацию – хочется. Кришна – он генератор желаний, генератор воли. Его вообще ничто не мотивирует, потому что он есть высшая мотивация. Помните в фильме «Собачье сердце»? Там приходит делегация во главе с Швондером к профессору и говорят: купите за полтинник журнал, деньги пойдут на помощь немецким детям. Он говорит: не хочу. Как вам, не жалко немецких детей? Жалко. Ну так купите журнал. Не хочу. Поэтому, когда мы говорим про Кришну, у него нет мотивации. Он просто не хочет. Или наоборот хочет. Что его подвигает на то, чтобы задуматься в самый разгар веселья? Задуматься о несчастной доле душ в сотворенном мире. Просто ничего его не подвигает. Он просто задумывается.
Даш, есть вопрос по поводу проповеди.
Угу.
Я недавно заметил так интересно. Вот, общаясь с разными людьми, я им что-то говорю, и в зависимости от их характера, я вижу, что они воспринимают это по-своему немножко. То есть каждый человек, у него какая-то психоматика, какой-то тип построения психики. И в зависимости от этого типа человек воспринимает то, что он слышит, и интерпретирует под тем или иным углом. И вот вопрос. Перед тем, как начать делиться чем-то с человеком или пытаться ему что-то поделиться чем-то, есть ли необходимость в классификации некой, в понятии, какой человек, и уже подстроивать проповедь непосредственно под то, какой у него психический тип?
Ну, это все относится к всевозможным техникам. И вот вы тяготеете вот такой технике подстроиться под психический строй конкретного человека. Кто-то прибегает к каким-то другим техникам, например, говорить четким поставленным голосом. Кто-то прибегает к каким-то еще техникам. Но, в общем, преданные считают, что если вы говорите от души, в буквальном смысле, если вы говорите душой, если душа говорит, то бхакти, оно, минуя все эти оболочки, физическую, эмоциональную, умственную, непосредственно проникает в сердце человека, независимо от его опыта, от его знаний, от его социальной роли, вот прямо вот мимо всех этих оболочек, сквозь эти оболочки в самую душу. Так преданные говорят. Бхакти порождает бхакти, потому что стремление служить, стремление быть преданным с любовью заложено в самой программе души, в самой структуре души. Душа сконструирована Творцом, Высшим Создателем, как служеское начало, как служебное начало, как любящее служебное начало. Душа является частью шакти, но наделенная свободой воли и стремлением к самовыражению. То есть, если мы говорим о двоичном божественном начале, где присутствует высшая преобладающая часть, это Кришна, и высшая любящая часть или подчиненная часть, это Радха, то душа, она как бы вычленена из Радхи, из подчиненного начала, но наделена свойствами высшего преобладающего начала. И вот душа является как бы, это такой слепок на самой границе стыка между любящим и возлюбленным, между подчиненным и преобладающим. Она является пограничной штучкой, пограничной частичкой. И в ней присутствуют и свойства ее подчиненного начала, и свойства его. И развитие души происходит, вот сама эволюция души – это выдавливание из себя всего, что является частью преобладающего начала. То есть выдавливание из себя господствующего начала. И заполнение вот этого пространства подчиненным началом. Таким образом, душа становится частью, целиком становится частью Шри Радхи. Она находится в ее подчинении, находится в ее ореоле, служит ей для служения Высшему. И такой, это так задумано, да? Соответственно, когда мы обращаемся к душе, а не к психической, физической, умственной оболочке, эмоциональной оболочке, которая обволакивает эту душу, то нам особых техник не требуется. Потому что стремление служить, с любовью, оно уже присутствует. Правда, пока в потенциальном виде. Но всевозможные способы, они могут быть в помощь. Они могут каким-то образом помочь, если мы действительно проповедуем душе, то какие-то способы, какие-то методы могут быть в пользу. Но если мы выплескиваем сам посыл от души к душе, то у нас остается только метод, только вот какой-то какой-то вот метод психический, физический, я не знаю еще какой. И он может сыграть, но тогда можно в сущностную часть вот этого послания, вот этой проповеди, можно вообще засунуть что угодно. Гербалайф, плоскую землю, круглую землю, долгожительство или еще что-нибудь. Вообще что угодно можно засунуть. Вот. Но все-таки при проповеди Бхакти мы стараемся избегать вот этих механистических способов, механистических методов. Но мы из читания Чаритамриты мы все-таки видим, что Махапрабху к разным людям подходил по-разному, ну, обращался по-разному. С Рабхамой Бхаттачарьей он беседовал на основе писаний. Вот он видел, что это умудренный муж, знаток наук, поэтому он в своем обращении к нему использовал писание. Также вот случай с Кешава Кашмири. Но он там скорее не проповедовал, а поставил на место этого зазнайку. Но вот он тоже, он уже прибегал к поэтическим методам. Вот он поразил этого ученого, этого поэта знанием поэзии и знанием лингвистики. А с простыми людьми он общался по-простому, он просто им говорил: пойте Хари Кришна, обнимал их. То есть вот он также разделял объекты своего обращения, он разделял на какие-то, как вы сказали, психосоматические типы, да? Так что, да, мы можем использовать какие-то методы, но вот я бы рекомендовал это посмотреть, что это за психотип, какой по языку человека. Язык – это визитная карточка любого человека. Чем разнообразнее язык, чем глубже язык, тем он более что ли интеллектуален, более, так сказать, он в майю погружен не физически, а скорее умственно. Ну, можно, да, говорить на его языке. Ну, вы не можете говорить с интеллектуалом тем же самым языком, на котором вы разговариваете, там, не знаю, обитателем какой-нибудь зоны, да, у них свои коды, свой понятийный аппарат. Ну, конечно, этим надо пользоваться, иначе вас просто не поймут. Ну, в целом, это я вот рекомендую говорить с человеком на его языке. Это может быть в буквальном смысле на языке, там, с каким-то англичанином говорить на английском, с русским, на русском, с японцем, на японском языке. Но на самом деле даже внутри языковой сферы язык делится на, что называется, подъязыки. И кажется, что человек говорит с вами на одном языке, но у него понятийный аппарат другой. И хотя слова те же самые, но он вкладывает в них другой смысл. Поэтому звуки те же самые, а язык совсем другой. То есть люди делятся не только по языковым формациям, но и по понятийным формациям. И вот выбрать язык конкретного человека – это важный дальше можно с ним уже говорить. Но опять-таки я повторюсь, что если вы несете послание Шри Чайтаньи, послание Бхакти, любви, то на каком бы языке вы ни говорили, вы будете, вы донесете свое послание его душе, его сердцу. Мне один преданный рассказывал, как они в 70-х годах проповедовали в соцлагере, приезжали туда под видом туристов. Вот это было в Венгрии. Вот он говорил, что, ну, естественно, венгерского языка никто не знал тогда, да и сейчас никто не знает. Это единственный язык, который вообще не принадлежит никакой языковой группе. А это такое пятно непонятное в центре Европы. Это не славянский, не принадлежит ни латинской группе, ни славянской группе, ни германской группе. Вот непонятно, откуда взявшийся язык. Аналогов у него нет. И, значит, вот преданные, естественно, не знали этого языка, и они выучили всего две фразы на венгерском. «Кришна хорошо, майя плохо». И венгры слушали эту содержательную лекцию, и мы знаем, что в Венгрии сейчас преданных довольно много. То есть в Венгрии преданных, ну, по крайней мере, нашего мадха больше, чем во Франции, в Германии, в Испании, в какой-нибудь там, в Шотландии. Ну, в общем, там довольно большая группа преданных. А начиналось все с того, что Кришна хорошо, а майя плохо. Да. Ну, если проповедовать от сердца к сердцу, то этих четырех слов достаточно. Как в случае с едой. Еда вкусная не потому, что она вкусная, а потому, что ты голоден. А сознание Кришны принимают не потому, что там в проповеди есть какие-то неопровержимые аргументы, какие-то красивые словесные формулы, а потому что душа ищет чего-то не из мира эксплуатации. Точнее, душа, каждая душа ищет. Все, что не относится к миру эксплуатации, в человеческом обществе принято называть святым, святостью. Да, вот. Святое – это то, что вне сферы выгоды и корысти. Это вот обозначается таким термином «святое», «святость». И душа ищет вот это вот, не от мира сего, не от мира эксплуатации, не от мира корысти. И вот когда у нее это становится почти сознательным поиском, этот поиск, он когда-то пробивается наружу, он становится сознательным. В какой-то момент душа начинает искать сознательно все, что не от мира сего, и делает этот поиск делом своей жизни. Не просто в перерывах между работой, между социальной ролью, когда я уже ложусь, отхожу ко сну, и можно подумать о душе. Нет, когда-то это становится идеей фикс, навязчивой идеей. Все, что в этом мире, меня не интересует. Меня интересует только то, что выходит за рамки сиюминутной корысти, выгоды. Это становится целью моей жизни. Но это происходит не сразу, а это проходит несколько этапов. И вот на одном из этапов это еще не явственно проступило, осознание того, что цель жизни – это прервать это убогое суетное существование и самовыразиться в вечности, в любви, в преданности. Это еще, на этом этапе это еще не явно, но где-то подступает. Это как, это можно сравнить, как когда мы что-то забыли, мы не можем это вспомнить, это слово вспомнить, или не можем это лицо вспомнить, где мы его видели. Но оно где-то вот, ответ где-то вертится. Вот-вот-вот, где-то вот он должен, это вот за секунду до того, как мы наконец вспомним. Мы еще не вспомнили, мы еще не осознали, где мы видели этого человека, или что означает это слово, вернее, не вспомнили нужное слово. Но оно вот-вот-вот-вот где-то близко, еще за пару секунд до самого свершившегося открытия. Вот когда душа за пару шагов от того, чтобы осознать, что цель жизни – это прервать порочный круг перевоплощений, прервать рабство перед иллюзией. И если вы этой душе говорите о бхакти, говорите о красоте, на каком бы языке вы ни говорили, она это примет. Если вы просто скажете, повторяйте Хари Кришну, она это уже примет. Если же душа еще далека от этого просветления, от этого открытия, то какие бы слова вы ни подбирали, как бы грамотно, как бы складно вы ни говорили, какие бы аргументы вы ни использовали, она это не поймет. И тут никакие уловки не будут работать. Другое дело, вы можете заставить ее призадуматься, подвинуть ее на шажок к этому величайшему, самому главному открытию, что я не от мира. И не то, что я ищу мир по ту сторону мира корысти, а я и принадлежу этому миру. Я, собственно, ищу себя. Весь этот путь – это путь к себе. Я не от мира сего. И я хочу соединиться с тем, что тоже не от мира сего. Вот к этому открытию, самооткрытию или самосознанию можно подтолкнуть. Да, вот здесь вот всякие методы хороши. Вот. Но принять уже, подтолкнуть чуть-чуть можно, но чтобы она приняла, она должна пройти долгий-долгий путь. Долгий путь разочарования в ценностях этого мира. Это власть, деньги, слава, физические удовольствия. Есть еще какие-то соображения?
На тему проповеди как раз Васудея спрашивает. Можно ли проповедовать невербально? Является ли проповедь своим примером? И каким надо быть, чтобы проповедовать своим примером?
Ну, естественно. Язык ведь разный бывает. Ведь бывает язык, например, вербальный, а есть язык глухонемых. Вот человек, лишенный дара речи, он изъясняется жестами. Но это точно такой же язык, просто он по форме немножко другой. Например, можно изъясняться буквенными символами. Это тоже язык. Да? Можно колебать воздух, а можно колебать зримый, видимый спектр. То есть писать буквы какие-то. Что значит писать буквы? Это значит создавать волну, создавать колебания в видимом спектре. То есть когда мы с вами читаем буквы, мы воспринимаем информацию в видимом спектре. Когда мы с вами слышим, мы воспринимаем информацию в звуковом спектре. На любой волне, это же все колебания. Колебания ультрафиолетовые, инфракрасные, в видимом спектре. В видимом спектре у нас от красного до фиолетового. Желтый, зеленый, это же все разные колебания. За пределами видимого спектра у нас есть ультразвук, есть инфракрасные, есть радиочастоты. И можно на этих частотах, на этих колебаниях доносить информацию. Ведь не сами колебания важны, а важны подколебания, то есть то, что доносится на этих колебаниях. Ведь мы в видимом спектре можем доносить информацию, рассказов Конан Дойля. Там точно такие же буквы. Можем слушать какие-нибудь книжки, аудиокнижки Куприна, там, Достоевского. Это то же самое, это колебание. Важно не частота, то есть не колебание, а важно, что мы на этой частоте несем. Какие подколебания на этих частотах. Да? Можно, я вот думаю, что летучие мыши, какой-нибудь преданный, родившийся в форме летучей мыши, он же каким-нибудь писком, как они вообще, ультразвуком, да, они общаются? Они же видят. Ультразвуком воспринимают информацию, как, ну, в кавычках видят. Кроты, например, какой-нибудь преданный крот проповедует своим собратьям под землей, не знаю, каким-нибудь там трением коготков о стенки, норы. Это же все разные колебания. Другое дело, вайшнавы говорят, что самое действенное колебание – это все-таки в звуковом спектре. Оно, ну как самое действенное, оно самое объемлющее. То есть на звуковой волне легче проникнуть в душу. Такая вербальная проповедь, она что ли более предпочтительна, но всего-навсего более. Потому что точно так. Рупа Госвами он проповедовал буквенными символами. Он вербально не проповедовал. Вот. Так что форма, она, я не говорю, что она несущественна, но она не настолько существенна, чтобы подменять одну форму другой. Я не удивлюсь, если какие-нибудь парфюмеры, какой-нибудь преданный парфюмер будет проповедовать запахами. Я не совсем себе представляю, как это возможно, но если какой-нибудь человек чувствительный исключительно к запахам, ну, допустим, у него не развито ни зрение, ни слух, а вот только обоняние, то ему о любви и красоте проще донести последовательностью запахов. Как этому осуществить, я не знаю. Он должен быть какой-то гениальный парфюмер. Вот он будет последовательно раскупоривать эти пузырьки. И в конце этой проповеди, объект проповеди начнет петь Хари Кришна. Я не удивлюсь. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, поступки. Поступки – это язык действий. Это такой же язык, как и буквенный, и звуковой. Просто вы говорите не буквами, не звуками, а вы говорите поступками. Есть, можно говорить движениями рук, движениями, там что они еще, глухонемые, да, губами, кистями. Но это движение. А поступок – это не только движение, это совокупность. То есть поступок – это фраза. Если движение рук, ног, там, мимика лица – это, ну, как бы буквы, то есть одно движение – это на языке глухонемых, наверное, это буква отдельная. Да? А поступок – это уже готовая фраза. Ну, допустим, вы совершаете какой-то добрый поступок. Это не буква, это уже целая фраза. И, естественно, фразами можно говорить. Ну вот как в китайском языке иероглиф – это фраза, какое-то понятие. Если у нас буква – это просто звук, то там… Ну, и в санскрите, кстати, тоже. В санскрите несколько десятков букв, и каждая буква означает какое-то базовое понятие. Например, далеко, близко, вверх, вниз. Там, что у нас есть еще? Запах, движение. Какие-то вот базовые понятия. И вот из этих базовых понятий складываются более сложные понятия, получаются слова. Вот каждое слово там можно разобрать на буквы. Там в санскрите каждая буква – это какое-то основное понятие. Как вот там в немецком «шилькрот», да, черепаха. «Крот» – это что, крыса, да? «Шильд» – это щитом. «Пан», ну да. Ну, некая такая защита. Вот получается у нас крыса, защищенная вот этим щитом. Вот. Точно так же в санскрите есть какие-то базовые понятия, которые складываются, получаются более сложные. Вот поступок – это язык, это фраза некая. Конечно, такими фразами можно проповедовать. Если вы совершаете определенные поступки, то вы проповедуете. Это такое усложнение языка. Есть движение, есть действие, а есть поступок. Движение – это бессознательное движение. Движение – это бессознательное перемещение. Вот мы совершаем, да, вот какие-то вот движения. Шаг, движение рукой, это что-то такое бессознательное. Вот судорога, да, это же движение, но оно бессознательное. А чтобы оно стало сознательным, вернее, когда движение становится сознательным, мы это уже называем действие. Если мы добавляем к этой сознательности некую этическую составляющую, да, некую нравственную составляющую, это уже становится поступок. Можно обращаться языком поступков.
Проповедовать собственным примером, это же надо соответствовать. Поэтому да, часть вопроса.
Ну да, конечно.
Сложнее, чем вербально проповедовать.
Да, это сложно соответствовать тому, о чем ты говоришь.
Часто на внешнюю сторону очень часто обращают внимание. Да. Находят какие-то изъяны вредных.
Вот Шридхар Махарадж, по-моему, он обращался к Свами Махараджу однажды. Он сказал, что есть преданные, которые замечательно проповедуют, но ведут сомнительную жизнь. Есть преданные, которые ведут безупречную жизнь, но они не могут двух слов сказать. Вот они живут там где-то в уединении, они ничего не проповедуют, они сами замечательные садху, но они по сути о себе, ну, спасают себя. Это прекрасно, но вот они спасают себя. Это замечательно, спасти хотя бы себя. Да. Вот. Но он говорит, ну вот ты совмещаешь оба качества в себе. Ты ведешь, ты живешь безупречной жизнью и проповедуешь безупречно. И вот таких мы уже называем святыми, которые не просто замечательно проповедуют, не просто живут безупречной жизнью, но делают и то, и другое одновременно. Вот в вайшнавском понимании это баджананди. То есть тот, кто проповедует. Есть гоштанананди, да? А, гоштанананди – те, кто проповедует. Баджанананди – те, кто ведут уединенную жизнь. Да, да.
Такой момент, есть некоторые друзья, которые приходят, которым, ну, это более-менее интересно, но как-то вот они хотят, чтобы как-то была какая-то какое-то оформление. То есть мы ввели какие-то практики, которые вот они могли бы делать. Деятельность какая-то. Вот, но
я не уверен, что понял вопрос.
Ну вот садхана, вот есть определенные действия, определенные последовательные действия, которые рассматриваются как практика, которую пуще принимают для того, чтобы продвигаться в пути преданности. И когда вот приходят люди, которые совсем не знакомы с этими практиками, то они пытаются как-то узнать, как бы вступить на этот путь, и чем заниматься, именно вот форма какая, формальность, что делать. Ну, у нас тут как, вот надо готовить и подносить на алтарь. Кто-то скажет, нет, надо мыть полы в храме. Кто-то скажет, нет, полы не надо, надо другое. Так, и вот как подбирать действие человеку, у которого есть какой-то определенный интерес?
Ну, надо спросить у человека, наверное. Лучше спросить у человека, что ему более интересно. Поступать как хочет, пусть выбирает то, что ему интересно. Есть 9 видов преданного действия. Поминать о Кришне, произносить его имя, проповедовать, на алтаре служить. Мне кажется, что 9 видов настолько предоставляет такой диапазон служения, что выбрать какой-то один из них не так сложно. Но, например, что там, быть слугой, да, или отдать полностью себя, предаться сердцем. Вот, по-моему, замечательный вид преданного служения – это атма-неведанам. отдать свою атму, свою душу, полностью отдать Кришне. Вот. Поэтому любой, кто приходит к вам в храм, вы можете его занять вот такой вот несложной формой преданного служения, как целиком предаться Кришне. Главное, чтобы не потворствовали эксплуатирующим наклонности человека, чтобы в храме не было духа эксплуатации. Иначе получится, что преданные, которые живут духом служения, становятся слугами тех, кто пришел наслаждаться. Вот это очень печальное зрелище, когда в храме живут те, кому служат, и те, кто служит. И со временем искренние преданные, которые пришли служить Кришне, начинают служить дармоедам, которые пришли, чтобы спрятаться от... пришли в храм, чтобы спрятаться от невзгод внешнего мира. Такое... Вам, наверное, такое попадалось, Романанда. Или нет, наверное, в Англии там Сарасвати, она жестко фильтрует таких пассажиров. А те, кто, если речь идет о преданных, которые не живут в храме, а просто посещают храм, для них вообще никаких правил нет, они могут вообще заниматься чем угодно по своему желанию и приходить в храм, совершать один из видов преданного служения арчанам или киртанам, петь и поклоняться на алтаре в храмовой комнате.
А к таким интересующимся желаниям служения силы, оно само приходит?
Да, в какой-то момент они начинают интересоваться. А если человек заражен идеей преданного служения, он сам начинает искать, в каком виде это преданное служение осуществлять. И помощь преданных заключается в том, чтобы помочь тому, кто хочет служить, найти наиболее комфортное ему служение. В этом заключается помощь. Помощь преданных преданному не в том, чтобы с деньгами помочь или еще какой-то там помочь контрольную по математике сделать, а чтобы помочь ему найти тот вид преданного служения, который его еще больше вовлечет в сферу бхакти, в сферу преданного служения, который его не отвратит. Если кто-то приходит и говорит, что вот я хочу как-то служить, а ему дают сразу мыть посуду, то ну, это может как-то его отвратить, например. Есть преданные, которые вот живут при храме, и их устраивает вот только мыть посуду и метать полы. Это их устраивает. Ну, я таких знал преданных, которым просто больше ничего не нужно. Они живут своей внутренней жизнью, они ушли такой во внутренний монастырь. А поначалу человек хочет как-то реализовать себя, там, музыку написать, картину написать, rock the world, что-нибудь такое, потрясти целый мир. И вот надо ему помочь как-то понять, что все это бессмысленно и пустое. Дать ему эту возможность. Ну, я с сарказмом говорю. Нет, есть преданные, которые музыку пишут, или есть группа преданных, они проповедуют через свои песни. Не помню, как на то ли ногу свело, то ли какие-то вот преданные в России. Мышкин там такой, как у Достоевского, граф Мышкин.
Одно
ногу свело, да?
Нет, одно но.
А, просто одно.
Это группа такая.
Ну да. Вот люди себя нашли. Кто-то песенники составляет, кто-то как-то литературной деятельностью занимается. А кто-то готовит, раздает еду. Ну да, нужно найти какое-то служение по своей душе, по душе себе. Рамананда, там у вас массовая раздача еды, да, мне сегодня присылали.
Ой, ну да.
Фотка.
100 человек поделились. Я вчера по 20 тарелок готовили. Это такая шантаж. И решили вот это добавить, всякие вот люди в нужде. Люди выдвинулись помочь, то, конечно, это довольно весело увлекающе.
Угу. Это прям каждый день сотни людей, да, просад?
Ну, так случилось так, что начали жертвовать огромное количество боги, и с другой стороны появилось огромное количество индусов-водителей, которые хотят послужить благому делу. Ну и как бы пришлось как бы действовать, ну, готовить богу и давать.
Угу.
Да. Просто несколько людей в храме есть, которые не особо интересна вообще кухонная сага, да. И но с одной стороны, людям интересна философия.
Угу.
И вот как соединить работу, интересную работу на кухне с служением идеалом. Я как бы у тебя пытаюсь устраивать, между этими двумя. А вот когда меня спрашивают, не очень.
Ну, вообще, если говорить, мы же говорили в принципе о служении, если речь идет узко о храмовой жизни, то служение это в храме, да, служение в храме это делать то, что сейчас нужно. Потому что когда человек приходит, ну, храм это монастырь, по сути дела. То есть есть понятие матх, это, ну, как вот церковь, да, вот общее, такое некое содружество единомышленников. Это вот матх. Людей, которые частично или полностью разделяют какие-то идеалы, единые идеалы. Это матх. А есть ашрам. Да, вот есть некая локальная точка, где куда люди приходят, чтобы вместе жить под началом какой-то личности, там, в данном случае Сарасвати, да, там, или какого-то совета. Вот. И вот когда кто-то приходит жить в монастырь, да, или конкретно в ашрам, то он должен подчиняться указаниям начальства. Потому что начальство в монастыре, в храме, это как вот душа в теле. Если монастырь сравнить с организмом, то в организме есть мозг. Этот мозг управляет деятельностью через нервную систему, деятельностью всех остальных членов. Вот. И если приходит какой-то философ в храм и хочет заниматься служением идеалов, а при этом остальные его кормят, одевают и обувают, то это дополнительная нагрузка на других. И такому философу лучше где-нибудь снять по соседству домик или комнатку, или квартиру и приходить, чтобы не, служить идеалом, чтобы не быть обузой. Вот это разные вещи. С другой стороны, если не будет какого-то воодушевляющего центра, какого-то воодушевляющего начала, то вся деятельность храма сведется к жизни вот как какой-то там общине, как вот мы ездим к Save Heathrow, да, или как они называются? Grow Heathrow. Ну вот они же тоже живут с какой-то своей общиной, да? Или какой-нибудь израильский кибуц. Они просто собираются, чтобы вместе живут, чтобы собирать урожай, продавать. В общем, себя поддерживать. То есть это некая община. Без идейного центра. Они вместе, чтобы себя поддержать. Потому что так проще. Ну, как колхоз. То есть если нет какой-то вдохновляющего центра, вдохновляющей единицы, то это превращается в колхоз. Это жизнь для того, чтобы жить. И вот эту вот грань надо найти, чтобы храм не превратился в колхоз, где люди замечательно поддерживают себя и даже зарабатывают. Вот. И чтобы не превратилось в кучку бездельников, где два человека ходят, собирают пожертвования, а еще 17 брахманов изучают священные писания. Ну, это найти какой-то вот баланс.
А кто проводит эту акцию кормления людей? Наш?
Почему? Да. Ну, видимо, это связано с пандемией, да, Романанда?
Видите, я не услышал вопрос.
Кто эту акцию инициировал, кормление людей в Англии?
А знаете, обстоятельства?
Абсолютно, да.
Я вам говорю, что просто в какой-то определенный момент отсюда начало палить огромное количество боги. Там 15 ящиков помидоров, 20 ящиков ананасов. У нас 160 ананасов. Почти сколько времени займет.
А съесть это же труд?
Это труд, это очень труд, да. Сейчас это надо делать, то вообще без рук будешь. Ну и вот это все как-то так обстоятельства сложились таким образом, что здесь ты скорее тебе нет такого, что ты сидишь, думаешь, так, она надо, не надо. Это просто, если ты это не сделаешь, то это просто все это протухнет, ну, надо будет выкинуть. Да. Угу. Я просто хотел бы, чтобы в процессе этого реагирования, в процессе, в каждую секунду получалось бы, чтобы все сознательно было сложено правильно. Чтобы не скатываться до простого какой-то хорошей деятельности.
Ну да. Ну, может быть, в каждую порцию вкладывать валентинку, Хари Кришна.
Вот, так делаем.
Делаете, да? Ну, чтобы не просто человек поел, спасибо сказал, а он увидел сердечко с Хари Кришна или цитату из Гиты.
Да.
Да, просто скатиться до кормление других живых существ, это не сознание Кришны. Понятно. Ну хорошо. Ну что, давайте тогда на сегодня все.
Тут пишешь еще один вопрос на
все. Давайте.
Да, ну хорошо.
Давай.
Вопрос о храмовом порядке. Разрешено ли заходить в алтарную и слушать чтение писаний кошки?
Кошки?
Mm-hmm.
Ну вообще нет, не разрешено. Есть. И собакам, и кошкам, и вообще животным. Вот в сам алтарь не разрешается. Потому что, ну и вообще даже шудрам, если уж на то пошло. Потому что в храм запрещено заходить с завистливыми мыслями. Вот если собака видит на алтаре еду, она хочет ее съесть, то есть как бы отобрать у божеств. Вот, поэтому нежелательно. Ну а так, вот когда в Новодвипе, когда какая-то собака, там же у нас храм открытый, там двух стен нету. Ну, если какая-нибудь собака забегала, ее как-то вежливо прогоняли. Обезьян тоже прогоняют. Это то, что мы тогда были свидетелями, что обезьяны сидели в храме. Но это как раз так совпало, что было много гостей, и для них это было некий аттракцион. А когда пришел Пуджари, он попросил, он ее прогнал, собственно. Потому что обезьяны сидели, стали при открытых божествах. Они стали есть бананы, а при божествах есть нельзя. Говорится, что при открытом алтаре, все равно, что испражняться при открытом алтаре. Вот. Поэтому Пуджари быстро их прогнал. А потом они вообще обнаглели, эти обезьяны, они сидели и стали обдирать листья тулоси.
Да,
то есть для гостей это такое увеселение, а вообще это оскорбление. То есть даже обезьянам нельзя. Ну и там в храме животные, они обучены, собаки знают, что нельзя заходить. Обезьяны знают тоже, ну. Если их не выгоняют, они сидят. А собаки даже не заходят. Хотя они преданные. Вот так же, как нам, белым, нельзя заходить в крепость Джаганатха, животным нельзя заходить в храм. Дома, если алтарь, то это другая история, потому что это не совсем храм. Там какие-то есть. Я знаю преданных, они живут в квартире, там в однокомнатной или там в двухкомнатной квартире у них собака, например. Ну, тут уже никак нельзя исключить. Но это не совсем храм. То есть наличие божеств в квартире не означает, что у вас храм.
Хорошо.
Да.
Я слышу такую историю, что Шива может прийти в облике какого-то животного, допустим, собаки, и его выгонят.
Ну, да, что? Ну да, выгонят.
Ну, вот поджарит тут вот как раз историю с обезьянами, я то вспомнила. Все начали кормить их бананами, прибежал Пуджари и выгнал.
А, вы были он тогда, да?
Знает, кто пришел в облике этих обезьян?
Нет, они тогда уже тут сидеть начали.
Ну да.
Там это обезьяна размером с Пуджари была.
Да.
Ну да.
Интересно получилось, вы Махарадж построили храм из звука. Где бы человек не находился физически, он всегда на Махарадж.ру. А если на Махарадж.ру, там уже не важно. И горшки мыть, и полы мыть, и все, ну, это уже так.
Ну, это естественный ход событий, коммуникации в Кали-Югу. Просто в Кали-Югу становится больше людей. В прежней эпохе не было столько людей. Сейчас становится больше людей, поэтому коммуникация приобретает другие формы. Появляются телеграфы, телефоны, интернеты. Ну, так что... Ну, любая стихия материальная, из нее можно построить вообще что угодно. И можно из земли построить храм, можно из воды построить храм, можно из звука построить храм, из запахов. Это естественно для Кали-Юги. Ну ладно, давайте тогда до следующего раза. Сейчас будем прощаться.